Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о римском императоре, чье имя не так известно, как Август или Нерон, но который оказал не меньшее, а может быть и большее влияние на нынешнюю цивилизацию. Я бы хотел сначала разыграть несколько экземпляров, 10 экземпляров компьютерной игры из наших друзей из фирмы 1С «Древний Рим». Вы сможете возглавить один из народов и стать победителем, создать свою империю, если ответите на опрос, связанный с Марком Аврелием. Напомню, что отвечать надо на СМС по московскому телефону 970-45-45 и не забывать подписываться 970-45-45. Известно, что конная статуя императора Марка Аврелия до сих пор стоит в Риме. Она чудом уцелела, потому что в средние века, прежде всего папство, сносило все памятники язычникам, но здесь папство обмешурилось. Она приняла эту конную статую Марка Аврелия, что сейчас доказано, что это был Марк Аврелий, за конную статую другого человека. И поэтому оставила на месте, и поэтому до сих пор она там и стоит. Вопрос, за какого человека был принят Марк Аврелий римскими папами? Почему удалось сохранить статую? Итак, если вы знаете имя этого человека... Папство тоже может. Непогрешимость – это такая история, не очень понятно. Если вы можете нам прислать имя этого человека, то присылайте его прямо сейчас на московский номер телефона с помощью СМС +7 985 970 45 45. За кого была принята конная статуя Марка Аврелия, и поэтому она сохранилась. А мы с Натальей Ивановной Басовской расскажем пока об этом человеке, который заслуживает того, чтобы о нем рассказали, потому что он переломный император Рима.
Совершенно верно, и говорить мы будем о временах достаточно отдаленных, о втором веке нашей эры, но прежде я хочу поздравить тех верных наших радиослушателей и зрителей, которые нас сейчас видят и слышат, с наступившим Новым годом, вдруг той самой эры, но прошло немалое время. Марк Аврелий жил со 121 по 180 годы новой эры и прославился тем, что... Он один из ярких, последний яркий представитель знаменитых императоров династии, условной династии, не родственной, Антонинов, которая вошла в историю как династия, правившая во время Золотого века. Так и пишут различные авторы. Золотой век Антонинов. Он продолжался с 96 по 192 год. Примерно век. Это был действительно век. Правили Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пий, тот, чьим приемным сыном был Марк Аврелий и последний, трагически завершивший Золотой век, сын Марка Аврелия Коммод.
Кстати, надо сказать нашим слушателям, которые, могут быть, не знают, что именно смерть Марка Аврелия и приход к власти Коммода – это знаменитый фильм «Гладиатор». Тот самый гладиатор.
Условно, да.
Да, ну, там условный некими, Марк Аврелий, условный, да, Коммод. Да, но да. Все-таки это то время. Безусловно. И тот переход.
С некими поправками, с некими придумками, довольно естественными, да, для художественного произведения. Но эпоха эта. И, например, вот то, что он умер в походе против германцев, это правда. Но что его вот лично зарезал Коммод, это даже римляне не утверждали.
Может, не знали.
Широко обсуждал, что он умер от той самой чумы, которая косила римскую армию во время этих походов, так называемых этих маркоманских войн. Что такое золотого? Чего такого золотого было в этом веке? Правители эти, кроме Коммода, претендовали на некое сочетание монархии и свободы, как об этом много писала в свое время либеральная историография 19 и даже в начале 20 века. Они рассматривали свое правление, свою императорскую власть не как тиранию, а как служение. Не всегда, не во всем, не идеально следуя этому принципу, но само наличие принципов, претендующих на высокий уровень у власти, вещь не такая отталкивающая.
Надо вспомнить, какую династию они сменили и каким образом.
Они сменили страшное время конца гражданских войн. Они пришли в очень тяжелое время после того, как завершились гражданские войны. Потом были Флавии, потом было все очень...
Резали императоров, душили императоров.
Была масса заговоров. Но впереди еще более страшное время. Так что они... промежуток в долгой, тяжелой истории ухода с исторической арены великой римской цивилизации и великой римской уже в данном случае империи. Он лично, Марк Аврелий, как ни парадоксально, прославился не столько деяниями. Они были примерно такими же, как у Траяна, Адриана, Антонина, а своим дневником, который был найден после его смерти. Никто при его жизни не знал. Ну, может быть, кто-то знал, но не широко, единицы. Он найден был после его смерти, написанный на древнегреческом языке. Условные переводы на русский или наедине с собой, или к самому себе. И дневник такой необычный, что становится ясно, что этот человек, с одной стороны, жил своей императорской жизнью, а с другой своей внутренней. И в этом дневнике язычник-император, это многобожие в Риме, все время говорит «Бог, Бог, думай о Боге», ну и многое другое, о чем я еще скажу. Так кто этот Бог?
По-видимому, и кто этот император?
Его Бог, по-видимому, из текста – совесть, человеческая совесть. И потому я предложила дать под заголовок нашей передачи «Предчувствие христианства». Нет слова «христианство», не было еще. Вот есть христиане, их преследуют, нет господствующей религии. Был уже Христос, но она не стала для Рима официальной, тем более для императоров. А он говорит о Боге. И давайте посмотрим, что за жизнь у него была. Может быть, найдется какое-то объяснение. Хотя это непросто. О нем существует большая литература. И я столкнулась с поразительной трудностью. Его дневник настолько ярче, его жизни реально известной, что каждый автор сбивается на пересказ его дневника, а не фактов его биографии. Вот, например, даже известный французский политик Франсуа Фонтен. В серии «Жизнь замечательных людей» на русском языке вышла его книга «Марк Аврелий». Его, конечно, интересует политика императора, жизнь императора. Но он говорит, я ее буду раскрывать через дневник. И в конце концов описывается не жизнь Марка Аврелия, а жизнь его души и интеллекта, насколько способны люди в 20-21 веке это воссоздать. Задача действительно непростая.
Давайте разделим. Пытаемся.
Попробуем. Да. Родился в 121 году. Впервые его родители поселились в Риме как раз в это время. Они были то ли из италийцев, как одни говорят, другие, что когда-то италийцы, то есть жители Италии, а затем непосредственные предки его отца уже были из Испании, из римской провинции Испании.
Но все равно римские граждане.
Это римляне, безусловно. Это никакая, никаких испанцев в Амине тогда не было. Италийцами называли тех, кто жили в Италии. Это все Рим. Римская провинция Испания. После Второй Пунической войны, может быть, они получили там, их предки получили земли, может быть, это были солдаты Сципиона Африканского, те, кто побеждал Карфаген в великом противостоянии двух цивилизаций, Рима и Карфагена. Его отец Анни Вер, очень знатный человек, занимал должность претора, следующий консул, следующая высшая должность. Интересно, что юного Марка Аврелия, один из императоров, о которых еще будем говорить, он так интересно назвал. Вер, в общем-то, по латыни истинный, верный, добропорядочный. И он сказал, если он из веров, то лично он вериссимус. Это значит, более чем
суперсправедливый, суперправопорядочный.
Наивернейший, наисправедливейший. Отец умер рано. Ему не было и 30 лет. И мальчик, в общем-то, жил больше рассказами об отце, чем...
Мальчику было 3 года,
да,
когда отец
он не
умер,
мог
да.
никаких личных впечатлений, хотя ему иногда казалось, как пишут, что он сам говорил, что вот он видит отца, погибшего трагически, убитого коварно. Отзвуки заговоров гражданских войн были и в это, в относительно стабильное время. Его мать Домиция Луцилла. Простая и строгая нравом, как говорят источники. Для Рима это очень важно было в это время, потому что более типичны были фигуры развратных римских матрон. Но состояние ее семьи, вот если говорить, откуда Луцилла происходила, скорее всего, результат доносов, репрессий и конфискаций времен гражданских войн. То есть никакой идеальной безупречности, абсолютной чистоты здесь не было. У него был сводный брат Луцивер. Может быть, кто-то предполагает даже и родной, частично, сводный или просто приемный. Совершенно по-разному оценивают его. Но он в его жизни потом занимал заметное место. Важнейшая фигура – дед. Вообще в семейных отношениях роль бабушек и дедушек бывает очень велика. Вот это тот случай, где дед – важнейшая фигура. Его звали Анни Вер, вот из тех самых из рода Веров, откуда он происходит по отцу наш Марк Аврелий. Был дважды консулом, то есть эта фигура очень высокая при императоре Адриане. Особенность Антонинов была в том, что они сохранили республиканские институты, в частности, Сенат, и в отличие от времен гражданских войн и ранних Цезарей, не воевали с Сенатом, а старались примириться, чтобы это была монархия, опирающаяся на аристократию. Очень разумный ход, не во всем удававшийся, но давший свои результаты. Его образование учителя – это очень важно, блистательное. Вот именно дед и лично дед позаботился о том, чтобы он получил совершенно особенное образование. Вот я прочту небольшой отрывочек из дневника того, что начинается со мной. То же самое явление. Дневник заслоняет Марка Аврелия.
Я вас буду останавливать, вы не волнуйтесь.
Я как-то все равно волнуюсь. Деду Веру, пишет он, я обязан сердечностью и незлобливостью. Слово родителя и оставленный им слава родителя, то есть отца, и оставленный им по себе памяти скромностью и мужественностью. Матери – благочестием, щедростью, воздержанием не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также и простым образом жизни, далеким от всякого роскошества. Прадеду добрался до прадедов. Вот я назвала этот фрагмент «генетический самоанализ» во времена, когда слово «генетика» не существовало. Прадеду тем, что не посещал публичных школ, пользовался услугами прекрасных учителей на дому и понял, что на это не следует щадить средств. Роль образования. И, наконец, воспитателю. И что занятно? Две строчки про отца, две строчки про мать, по нарастающей дед и прадед, и больше всего про воспитателя. Чем же он ему обязан? Тем, что не интересовался исходом борьбы между зелеными и голубыми, между Спартаком и Динамо сегодня, или гладиаторами фракийского и гальского вооружения, что вынослив в трудах, довольствуюсь малым, не поручаю своего дела другому, не берусь за множество дел и не восприимчив к клевете. Самая высокая роль учителя и учительства.
Я только хочу обратить внимание, нам задавали вопрос на наш сайт, писал ли он для дальнейшей публикации этот дневник, эти заметки о своей жизни, или все-таки он писал для себя?
Видимо, для себя.
Ну, столько лет он его вел.
Нет никаких оснований предполагать, что он хотел его сделать достоянием общественности, он бы сумел об этом позаботиться, потому что, несмотря на то, что умер он, видимо, от чумы, довольно стремительное заболевание, но не мгновенно. И самое интересное, что он внутренне, это отмечено и в дневнике, и в тех, кто с ним общался, разговаривал, он чувствовал приближение смерти. И если бы он хотел сделать соответствующее распоряжение о том, чтобы передать его людям, он бы это сделал. Это был разговор с собой, вот именно к самому себе.
Я хотел бы обратить внимание наших слушателей и зрителей, как люди сами с собой разговаривали. Для себя.
Высоким стилем, благородным. Но он как будто бы сам себе, почему говорят, что его собеседник совесть, старается объяснить некие вещи и проверить, а я вполне им следую, мы еще увидим, вполне
потом ли. Перечитать.
Вполне ли мы увидим. Учителя. Фронтон, занятие латинской риторикой. Юний Рустик, больше всего повлиявший, философ, занятие философией. Столь успешные, что Марк, будущий Марк Аврелий, полюбил философию в 12 лет на всю жизнь, навсегда. Некто Эпиктет, который родился рабом. Вообще больше всего его привлекали философы. И вот это философское воздействие привело к тому, что мальчик после 12 лет предпочитал спать на голых досках, укрытым шкурой, приучая к себя к всяким лишениям, никакой роскоши, а мать начинала беспокоиться о его здоровье.
Психически.
Она, правда, беспокоилась издали. Она непосредственно им мало занималась. Прекрасно знала античную классическую литературу, древнегреческий язык, но что любопытно, полностью сосредоточился на гуманитарном аспекте этих наук, ибо его современниками были Птолемей и Гален, а он как бы их не заметил. Он мог привлечь их ко двору. Все-таки это еще закат, начало заката и одновременно пик. Ну, что логично, после пика начинается закат. А в римской цивилизации, в ее чистом классическом античном выражении, а это значит культура гуманитарная, прежде всего, они недооценивают
сферу
производства естественных наук. Да. Врачи, астрономы, они привлекут внимание в эпоху Возрождения.
Ну, все-таки Гален потом был привлечен, и даже вроде бы во время смерти, соответственно, нашего героя, он уже был с ним в походе, уже пользовал его.
Но ко двору...
Ко двору нет.
Привлек других людей.
Да. Кстати, по поводу Фронтона, может быть, здесь имеет смысл сказать, удивительная история. Значит, есть переписка Марка Аврелия с Фронтоном.
Очень много сохранилось.
Которая началась, когда Марку Аврелию было 18 лет. И длилась эта переписка ни много ни мало, 27 лет до самой смерти Фронтона. Он уже стал императором. Он уже вот прошел всю жизнь, и он со своим учителем переписывался и продолжал переписываться. 27 лет переписки постоянной от мальчика до императора.
Ни один современник Марка Аврелия замечает, что, став императором, он как личность очень мало изменился.
Важно.
Вот это редчайшее качество. Итак, Марку было 8 лет, когда, как отмечают современники, его заметил император Адриан. Это не тот, кто его усыновит. И полюбил этого тихого, печального ребенка.
Совершенно
выражение Мережковского.
Да, да,
Мережковский написал изумительный эссе о Марке Аврелии. А вот понравился тихий, печальный ребенок. Ну, из знатных, ну, из окружения императорского. Но был замечен. Но, тем не менее, не Адриан, а его преемник усыновит Марка Аврелия. Итак, 25 февраля 138 года. Ну, вот что такое 138 год? Вот прошло примерно 100 лет после убийства Гая Юлия Цезаря. То есть это большой кусок римской истории. Вот уже довольно долгое время существуют христианские идеи, но христиане преследуемые, сектанты, это пока ничто не предвещает, что они будут господствовать. И вот этого тихого печального ребенка заметил император Адриан. Император Адриан 25 февраля 138 года усыновил Антонина, который станет будущим императором, Антонином Пием. А он, Антонин, в том же году усыновил Луция Вера, этого сводного брака Марка, и Марка Анния Вера, будущего Марка.
Такой усыновленный внук императора Адриана. Усыновленный внук.
Да, получается.
Причем есть сведения, что именно Адриан потребовал от Антонина...
Чтобы он одновременно это сделал.
Да.
Чтобы как бы посмотреть вперед, как будет обеспечена преемственность достойных, порядочных людей. Вот что это за усыновление такое? Вроде бы говорим империя, сразу понимаем монархия. Да, она по многим параметрам монархия. Он все-таки высший правитель, пусть он опирается на аристократию, но он высший правитель. Но вместе с тем, мысль о том, что власть достанется случайному человеку, она их тревожит. И поэтому они стараются выбрать, усыновив, достойного преемника. Именно этого не сделает Марк Аврелий. Почему?
Поговорим еще.
Поговорим непременно. Итак, будущему Марку Аврелию 17 лет. Он наследник.
Он наследник наследника.
Да.
Приемный сын приемного сына. Вот.
Он станет императором через 23 года. Заметим, 23 года спокойного ожидания. В заговорах не участвовал, незаконным образом к власти не рвался, никаких поползновений, направленных на то, чтобы ускорить этот счастливый миг. Как это будет характерно для Средневековья? Как это было характерно для Рима, рубежа новой эры, для времен гражданских войн? И вдруг вот это что-то первых Антонинах, ранних Антонинах, какая-то догадка о системе власти. первым ее нарушит как раз Марк Аврелий.
Но надо вспомнить, что все-таки, чтобы закрепить такую преемственность, Антонин Пий, который уже стал императором после смерти Адриана, женит Марка Аврелия на своей дочери, молодой Фаустине. На всякий случай так. Ну, на всякий случай. Пусть будет зять, он же усыновленный.
Итак, семья Марка Аврелия. Да. Организация семьи вполне римская. Названный отец, император Антонин, отдает в жены своему приемному сыну Марку Аврелию дочь Фаустину младшую.
А знаете, что я нашел? Что сначала он хотел отдать Луцию Веру, сводному брату, и такому же наследнику. Да. Их же два наследника на самом деле. Да. Они двое усыновлены.
Они будут вдвоем править 8 лет. Да,
и ему было все равно, видимо, кому отдавать дочь.
А может быть, больше понравился Марку по характеру. Кто знает. Но Фаустина как раз типичная римская матрона этого времени. Она умрет раньше него на 5 лет. Но пока это красавица. И как принято в среде римских матрон этой эпохи, развратная, ходят ужасные слухи. Так много читаешь в источниках про эти непременные слухи, что любовниками были и матросы, и гладиаторы, что даже у меня появляется какое-то беспокойство. Что-то в этом есть от клише, от стандарта, от того, что молва стремится к каким-то непременно слухам о власть придержащих.
Но не всегда и не о всех. Наталья Ивановна, вот тут...
Про маму Марка Аврелия нет.
Да, да. А про Фаустину младшую были. Кстати, действительно красавица.
Видимо, так. Но римский портрет очень хорошо передает черты. И красавица, видимо, была. И самые интересные были отношения между ними. Он так ценил, что мать его благочестива. Ему все, кто мог и кто не мог, рассказали о поведении Фаустины неблагочестивым. После ее смерти он молил Сенат о том, чтобы он даровал ей обожествление, как императрице, и отмечал ее заслуги, прежде всего, в том, что она разделяла ряд его походов в летнее время, и он назвал ее матерью лагерей, простив ей все грехи.
Вот такая семья. Сам, кстати, был верен ей до конца жизни, и более того, трагедия, которая произошла после его смерти, это дань Фаустине, потому что он оставил своего сына. Мы вернемся в студию сразу после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.